говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Освобождены трое британских заложников, захваченных 2 дня назад в секторе Газа. Евгений Адамов вылетел из Швейцарии в Москву. Украина не намерена конфликтовать с Россией, заявил Виктор Ющенко. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его страна не намерена конфликтовать с Россией, отметив, однако, что в переговорах по газовой проблеме не следует выдвигать ультиматумов и оказывать какое-либо давление. Ющенко вновь назвал экономически необоснованной предлагаемую России цену в $230 за 1000 кубометров газа. Говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Объективная цена российского газа на украинском рынке сегодня от 75 до $80. Наша цель – достигнуть соглашения о переходном периоде, наиболее вероятно, 3-годичном.
Это был президент Украины. Швейцария экстрадировала в Россию бывшего российского министра Евгения Адамова. Как сообщило швейцарское министерство юстиции, в пятницу вечером Адамов вылетел из Цюриха в Москву на чартерном российском самолете. В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он был арестован в мае в Берне. В Шалинском районе Чечни в бою убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. Подробнее об этом и других событиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Две селения Автуры сотрудники антитеррористического центра республики ликвидировали базу маджахедов, рассчитанную для отоживания 25 человек. Охранявшие базу 2 маджахедов убиты в ходе перестрелки. Со стороны военных погибших нет, ранены 3 солдат контрактной службы. В заводском районном суде в городе Грозном предъявлено обвинение в участии в диверсионных нападениях на российских военнослужащих в Чечне маджахеду Исе Дамаеву, задержанному в Сатойском районе. Дамаев, по официальной версии, входил в подразделение полевого командира Доки Умарова. Задержанному грозит 12 лет тюремного заключения. При пересечении административной границы Чечни и Дагестана арестованы 2 жителей райцентра Гудермес, в рюкзаках которых обнаружены самодельные взрывные устройства и более 5 килограммов тротила, а также 20 электродетонаторов. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Карачаевске убит начальник ГАИ районного ОВД майор Руслан Мамчуев. По данным правоохранительных органов, вечером в пятницу на улице Ленина 2 неизвестных стреляли в майора и его брата, который не пострадал. Согласно основной версии следствия, убийство Руслана Мамчуева связано с его служебной деятельностью. Ранее неизвестная палестинская группировка сегодня взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. 25-летняя сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. Группа, именующая себя «Бригады маджахедов», заявила, что освобождает британцев в качестве жеста доброй воли. В то же время она предупредила, что будет похищать иностранных наблюдателей на палестинских выборах в январе, если Израиль не уйдет с западного берега Иордана. Сегодня утром в столице индонезийской провинции Центральной Сулавеси в результате взрыва бомбы убиты 6 и ранено более 40 человек. Взрыв произошел в христианской части города Палу, на рынке, где продается свинина. Как заявила полиция, пока что неизвестно, связан ли взрыв с давним противостоянием между местными христианами и мусульманами.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании 60% населения считает, что власти должны закрыть границы для иммигрантов. Проблему наплыва иностранцев они называют второй по значимости после безработицы, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы полагают, что иммигрантов слишком много и что из-за них в стране растет безработица и не повышается зарплата. Эти данные, полученные в результате опроса общественного мнения, вызвали недоумение иммигрантской общественности. Виктор Паскуаль, президент землячества Эквадора, самого крупного коллектива иммигрантов в Испании.
Информар de lo positivo que es la inmigración.
следует информировать общество о роли иммиграции, к примеру, о том, что испанские женщины получили возможность работать, потому что есть кому присмотреть за их детьми. Не секрет и то, что иммигранты заняты на самых тяжелых работах, на стройке и в сельском хозяйстве. В последние 5 лет число иммигрантов в Испании из Африки, Латинской Америки и Восточной Европы удвоилось. Примерно 1/4 иммигрантов находится здесь нелегально. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Израильская авиакомпания «Эл Ал» оборудует 6 из своих пассажирских авиалайнеров противоракетными системами. Стоимость установки одной такой системы – $1 млн. 3 года назад в Кении была совершена попытка обстрелять израильский авиалайнер ракетой типа «Земля-воздух». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган проиграл иск в Верховном суде. С подробностями из Турции наш корреспондент Елена Солнцева.
Иск против главного редактора газеты «Эвренсель» Исмаила Устюрка на сумму около $10 000 турецкий премьер подал в 2004 году за издевательство над лидером страны. Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека в стране». Суд посчитал изображение неоскорбительным для Эрдогана. Однако пресса считает, что карикатура появилась вовремя. По информации газеты «Милет», в данное время в турецких судах находится более 20 исков против самых известных карикатуристов страны, поданных Эрдоганом, самый крупный, на сумму более $40 000, против известного сатирического журнала «Пингвин», который изобразил Эрдогана в виде кошки, традиционно считающейся в Турции самым лживым животным. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
ООН и США выразили обеспокоенность в связи с гибелью 12 суданских беженцев в столкновениях с полицией в Каире. По словам властей Египта, при попытке ликвидировать палаточный лагерь беженцев в городском парке были ранены 74 полицейских, когда лидеры мигрантов спровоцировали хаос и панику. Согласно другим источникам, по меньшей мере 20 беженцев были убиты.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. В белгородском селе Ломове родился богатырь. 7 детей для семьи Гамбоевых из Улан-Удэ – не предел. Псковские летчики вселяются в новые квартиры. Дед Мороз в Обнинске больше, чем просто Дед Мороз. Писатель Александр Байбородин приглашает жителей Вятки в сказку. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Новый год вдали от родины. Нижний Новгород. Праздник пришел в город. Ставропольский край. Жизнь налаживается. Самара. Подарок по телевизору. Липецк. Испанская фламенко среди русских снегов. Саранск. Почему молодежь любит театр? Челябинск. В Новый год верхом на лошади. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Белгород», Оксана Быкова. Под Новый год в семье Мигулиных родился мальчик-богатырь. Его вес 6 килограммов 130 граммов, рост 61 сантиметр. Младенец вызвал неподдельный интерес медперсонала областного перинатального центра. Новорожденный стал самым популярным малышом, а его родители – настоящими героями, говорит заведующая отделением Нина Москаленко.
Это второй случай. Тот был 6500, но я только не помню, лет 15 назад. А это вот второй 6130. Все благополучно обошлось.
По словам врачей, мама и ребенок здоровы.
Богатырь. Прекрасен, полон сил.
Семья Мигулиных – это 3-й ребенок. Его назвали Александром. У него есть 2 сестрички, которым 7 и 9 лет. Родители богатыря – Светлана и Сергей. Ей 29, ему 35.
Папа, наверное, в шоке был, что такой большой. Ничего не сказал от радости. Ничего. Бог дал, значит, так должно было быть. У меня 2-й ребенок был. 4 900, 5 килограмм. Первый – 3 650.
Я думал, будет как я. А я вот родился 5200. Ну, сын чуть больше. Но очень рады, конечно, рады. Рады все. И родственники, и все рады. И все село за меня рады. Мы ждали мальчика.
Мигулины живут в селе Ломово. Сергей работает механизатором в сельхозпредприятии. Семья живет в своем доме и держит большое хозяйство. Работа по дому лежит в основном на женских плечах, а точнее на Светлане.
Ну, хозяйство, да, свое. Иначе никак не проживешь.
И поросята, телята, корова, утки, куры. Хозяйство, огород, какой закрутка все время. Все на ней. Ну, муж помогает тоже хорошо.
Как рассказала мама Светланы, Александр – желанный ребенок в семье. Хотели мальчика, он и родился. На вопрос, как в наше нелегкое время супруги решили завести третьего ребенка, Светлана ответила.
Дети ходят в школу. Одна во второй, другая в третий класс. Мальчика хотели. Где двое, там и трое. Ничего, вырастут.
Семья Мигулиных рассчитывает только на себя, а поддержке государства даже и не думает. Теперь здесь подрастает еще один помощник, Александр, которого в родном селе уже называют богатырем. Но об этом мальчик узнает, когда подрастет. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. В доме Гамбоевых каждый год отмечают как минимум 9 больших семейных праздников, не считая Нового года по европейскому и лунному буддийскому календарям. У супружеской четы журналиста Бавасана и педагога Анжелы 7 детей. Старшему 20 лет, младшему 3 годика. Кроме дня рождения каждого из ребят, в уходящем году в семье было много замечательных событий и поводов для семейного торжества, говорит Бавасан Гамбоев.
В нашей семье я через призму семью всегда рассуждаю, потому что, наверное, это самая большая для меня ценность, и поэтому этот год запомнился. Старший сын, вот на днях буквально, он является студентом 4-го курса. Его приняли после конкурса диджеем на Пульс Радио. А второй сын, ГСР, выполнил на российском первенстве России звание мастера спорта России. Вот это в семье Гамбоевых первый мастер спорта России. Но я надеюсь, не последний. Тимур, третий сын, который учится в музыкальном колледже на 3-м курсе. Весной он впервые принял участие в международном музыкальном фестивале «Нэтл», «Надежда». Хотя он не попал в число лауреатов, но это первый выход его на такой международный фестиваль.
Тимур, немногословный юноша, согласился сыграть на своем инструменте – бурятском муринхуре. Это произведение.
Это мелодия души, душевная мелодия, монгольская.
Тимур, скажи, пожалуйста, чего ты ждешь от 2006 года?
В 2006 году, надеюсь, произойдет конкурс Будашкина на народных инструментов. Это в Чите, международный. Первое место, чтобы занять первое место.
Дети в семье Гамбоевых удивительно одарены музыкально. Пятый сын Кирсан, второклассник, мало того, что играет в шахматы, любит математику, еще и осваивает скрипку. 12-летняя Алтана, единственная дочка, главная помощница маме по хозяйству, играет на сложном национальном духовом инструменте лимбе. Алтана, а что ты исполняла?
Старинная французская песня.
А что тебе еще нравится?
Йохар. Разные пьесы, веселые.
Анжела Гамбоева радуется за своих малышей, 3-летнего Руслана и Арсаланчика, который в следующем году пойдет в школу. Анжела, чего вы ждете от Нового года для своей семьи?
Я вообще отвечаю как мама за большую семью. Я вот заранее уже, я настраиваю все равно детей на лучшее, что будущий год будет еще лучше, чем этот год. Дима у нас закончит вуз на будущий год, то есть он уже будет молодой специалист. Журналистика, в общем-то, да, это он многое познает, я думаю, через общение общение, через знакомство. ГСР, я думаю, тоже не остановится на том, что он мастер спорта России. Я думаю, он уровень международного уровня тоже достигнет. Мы этому способствуем, стараемся помочь. Вот мы сейчас приобретаем ему хороший лук. Снаряжение тоже играет большую роль. Помогают и наши родители. Это материальная, конечно, сторона. Он тоже стоит немалых денег. Вот около 30 тысяч мы сейчас, в общем, чтобы нам, да, привезли этот лук. Результаты у него намного лучше станут. Ну, Тимур тоже на будущий год заканчивает училище. Вот Тимур у нас говорит, я хочу в Монголию поехать учиться дальше на Маринхуре, чтобы свой профессиональный уровень. Он уже понимает, что монгольские учителя, может быть, больше дадут, да? Ну, планы такие. То есть рост, рост и рост. Рост, чтобы пользу приносить не только себе, но и всему окружающему. Ну, я так считаю.
Бавасан Гамбоев говорит, что возможно, может быть, в 2006 году в его семье произойдет еще одно событие.
Анжела мне всегда говорит, я не против, Бавасан, чтобы у тебя было больше детей.
Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Новый год в новой квартире. Эта мечта стала реальностью для 107 псковских летчиков транспортного авиационного полка. Дом, который строили несколько лет, наконец сдан. Буквально накануне военнослужащие получили ключи от квартир и сейчас торопятся переехать, чтобы вместе с новогодними праздниками справить и новоселье. Новая квартира, по общему мнению, самый лучший новогодний подарок. А вот семья Солоденко получила сразу два таких подарка – две квартиры на одной лестничной площадке. В семье пятеро детей. Как говорит глава семейства Владимир Солоденко, несколько лет они внимательно следили, как возводят дом. Фундамент, первый этаж, второй.
Да, теперь у каждого своя комната будет. Дети довольны. Когда первый раз сюда приехали, они вообще не хотели отсюда уходить. Сказали, что лучше здесь останемся, на голом полу.
Раньше семья из семи человек жила в двух небольших комнатах. Практически все жилище занимали диваны и кровати. Другая мебель просто не помещалась. Маленькая Даша проводит экскурсию по бывшей квартире.
Здесь Лена, здесь Катя, там Рита, я здесь сплю, а я в этой комнате на диване.
Ее мама Людмила сейчас уже вспоминает старую тесную хрущевку в прошедшем времени.
Какое-то время казалось уже вообще, что все, сил не было. Ну ничего, дождались.
Новый отдаленный от центра города район фактически пустырь. Людмилу не пугает.
Мужу рядом на работу, а так детей перевели, там школа хорошая, все решаемо, там магазины есть, как бы свежий воздух, зато здесь очень шумно было.
Ждать переезда этой семье пришлось долго, особенно тянулись последние дни, говорит Владимир.
Самое тяжелое вот время ожидания, потому что когда вот не знал, жили там в той квартире, все нормально. Как только первый раз посмотрели здесь, уже там вот это все дни, вот эти месяцы, дни, последние дни, вот эти были вообще, конечно, самые тяжелые.
Первоначально срок сдачи дома был намечен еще на сентябрь прошлого года, но ключи от квартир счастливым жильцам выдали всего несколько дней назад. Нового дома для своих сослуживцев долго ждал и комполка Владимир Сыпко.
Большой объем и очень много организаций повлияли на то, что длительно проходила сдача. Насколько я владею, основная проблема вот этих нестыковок была связана с тем, что строители осваивали новую площадку, и это первые два дома на этой площадке. А это было связано с подводом различного рода коммуникаций.
Сдача этого нового дома проблему с жильем для всех псковских летчиков не решила. Сейчас еще около 100 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Самое сложное положение у молодых специалистов. Но в Минобороне заверяют, что этот дом не последний, и постепенно весь пустырь будет застроен. Уже сейчас готовятся документы на строительство еще одного нового дома. А семья Солоденко украшает свои две новые квартиры и отмечает новогоднее новоселье. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. На улицах Обнинска, впрочем, как и любого другого города, сейчас полно знакомых всем пар. Деды Морозы со Снегурочками торопятся к детишкам с подарками. В Обнинске этих сказочных персонажей не менее 50. Кто-то работает индивидуально, сам от себя, кто-то от анимационных фирм, а кто-то и сам уже директор такой фирмы, как Дмитрий Заеленков. Начинал он вживаться в образ Деда Мороза лет 15 назад, бескорыстно, исключительно из любви к искусству.
А начал я Деда Морозить с того, что хорошее настроение заставляло меня выходить на улицу. Мы втроем, три друга, одевали костюм два Деда Мороза, и один одевался Снегурочкой. И мы ходили по городу и поздравляли всех, кого не лень. Специально для детей для этого покупали чупа-чупсы, жвачки, конфет. И детям хорошо, и нам весело. С радостью, с весельем ходили по городу Обнинску. Дед Мороз, он добрый персонаж такой. Единственное, что мне не хватает веса и объема. Я довольно худенький Дед Мороз.
Ну, а голос у меня позволяет. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки.
Теперь же Заеленков профессиональный Дед Мороз. И забавных новогодних историй он может рассказать очень много. И вот одна из них.
Я приходил к детям, Дедом Морозом, в семью, где, ну, порядка 15 детей. Это кто-то из кавказцев, наверное, дружественная нам страна Армения. Но их там было столько, и никто, кроме папы, не понимал по-русски. Никто. Дети хлопали глазами, не понимали, о чем бормочет Дед Мороз. Я пытался им жестами объяснить. Там встали, взялись за ручки, подняли их вверх, похлопали ладошками. Это было что-то незабываемое. Я вокруг них прыгал. Родители ничего не понимают. На своем великолепном языке разговаривают между собой. Я их не понимаю. Они мне что-то пытаются объяснить. Такой кавардак получился. У меня волосы дыбом торчали. Если бы было снять шапку, можно было бы это лицезреть.
Работать Дедом Морозом очень нелегко, особенно по домашним вызовам, потому что каждый глава семейства норовит налить дедушке рюмочку. Студент Николай Чочин уже лет 5 под Новый год приходит поздравить ребятишек, и ему русское гостеприимство – серьезная помеха в работе.
Часто приглашают выпить. Это просто вот синдром русского человека. До того мы гостеприимны, что не можем обойтись без того, чтобы... Пришел человек, ну, надо с ним обязательно выпить. Тоже иногда или приходится выпить, или говоришь, отказываешься, нет, нельзя, мне дальше идти.
У корпоративных новогодних вечеров тоже свои особенности. Взрослые люди, выпив, раскрепощаются, и Дед Мороз становится объектом пристального внимания, особенно со стороны женщин. Николай Чочин в образе сказочного персонажа очень нравится дамам.
Корпоративная вечеринка где-то, если еще к тому же какой-нибудь дамский коллектив, то тогда бывает, что какая-нибудь очаровательная барышня немножечко перепьет, и начинается приставание к Деду Морозу. Его постоянно на все медленные танцы выводят, предлагают после поехать вечером выпить еще шампанского, и так вот продолжается весь вечер. Это, конечно, немножко отвлекает от работы, но в то же самое время вроде бы приятно. Но нельзя, ты на работе.
Случаются казусы и на детских новогодних утренниках, особенно когда они идут один за другим, и актеры начинают заговариваться. Так однажды с шоуменом, а ныне депутатом городского собрания Андреем Первовым случилось вот что.
И доходил до того, что уже от грима, от количества народу уже, ну, просто начинал заговариваться. И говорил: «Здравствуйте, дети! К вам пришел я, Кощей Бессмертный!» Дети, конечно, были в шоке, родители хохотали, а мне приходилось детям объяснять, вот до чего разозлил меня Кощей Бессмертный, что старый Дедушка Мороз начал заговариваться. Выходишь к детям, забываешь тот же мешок с подарками, приходилось всячески импровизировать. Ну и когда в таком состоянии доходишь до Нового года, единственное желание было вообще куда-нибудь просто залезть под одеяло, не видеть, не слышать про Дед Морозов, Снегурочек, ничего, а когда начинался бой курантов, уже просто мелкий озноб.
Все Деды Морозы, которые дали нам интервью, в новогоднюю ночь будут работать, веселить народ. Все они планируют 1 января отсыпаться, а встречать Новый год с семьями они начнут уже 2 января, когда вся страна потихоньку придет в себя. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Это будет примерно так звучать. Огил крипакс накс ату, огил накс хатут крип ау, огил шакхайк хашату, аку а ишитин накс ау. Ну вот на таком языке приходится говорить, а иначе не выжить.
На таком языке приходится говорить народу Урукхай.
а придумал этот волшебный диалект Александр Войбородин. Совсем не волшебник, зато настоящий чародей.
Ну, я чародей, я не волшебник. Волшебник, маг – это тот, кто слово сказал и изменился мир. Ну, гора с места на место перешла, да? Или река встала, замерзла. А чародей, он создает чары, иллюзии, очарование.
Александр Войбородин создал чарующую книгу «Урукхай» или «Путешествие туда». Повесть была написана под впечатлением произведений английского писателя Джона Рональда Толкиена.
Когда-то читал Толкиена. Давно, правда. В самиздате еще. Такие толстые синие книги, там компьютерные распечатки.
По страницам повести Войбородина тоже бродят хоббиты, воюют орки и эльфы. Но в отличие от саги Толкиена, в этом Средиземье нет однозначно добрых или злых персонажей.
А знаете, мне не нравится представление, когда есть народы однозначно добрые, а есть народы однозначно злые. Или сейчас у нас высказывают некоторые, что вот всех чеченцев надо под корень, да? Я понимаю, есть бандиты, но ведь такими не бывают целые народы. Вот у Толкиена там целый народ такой, да? То есть это просто злыдни, на которых ничего доброго, человеческого и вообще никакой души нет, орки.
Главный герой Хоббит Тук попадает в плен к злыдням, но неожиданно обнаруживает, что не столь уж они и злы. Перед ним возникает проблема выбора – вернуться в тихий и мирный Хоббитон или стать воином, видящим свет – Урукхай.
Его тянет домой, он все время хочет вернуться оттуда, да? Тем более, что уже примерно с середины книги его, собственно, никто и не держит. Его освободили, ему выдали клинок, признание свободы полное. Но в какой-то ему момент говорят – выбери. Он говорит – а я что, могу выбирать? Ему говорят – ты не можешь, ты обязан. Ты обязан сейчас это сделать, потому что если ты этого не сделаешь, мы не будем знать, кто ты такой.
Герои книги Урукхай все время выбирают между добром и злом, жизнью и смертью, долгом и безразличием, скукой и приключением, и, наконец, правдой жизни и мифом. Впрочем, как отличить одно от другого?
Без мифов люди вообще жить не могут. Миф объясняет мир. Без этого никак. Вот у каждого из нас в голове, хотим мы этого или нет, сидят некие такие основополагающие мифы. То есть он берет то, что считает важным, и себе создает из этого миф какое-то представление, какую-то конструкцию, на которую можно опереться.
Если хрупкая конструкция разрушается, и люди перестают верить, может погибнуть самое мощное государство.
И вообще народ существует только тогда, когда у него есть свои мифы. Вот, допустим, Россия свои мифы начала терять где-то еще при Петре Первом. И в конце советской власти этот процесс стал, видимо, очевиден уже для всех абсолютно. Вот люди перестали верить в советский миф, и Советский Союз исчез. То есть это такая злая, на мой взгляд, магия, но тем не менее. Вот. Нашелся ли новый миф? Я пока не знаю.
Для многих таким новым мифом стала вера в Толкиена или страну Урукхай.
Вы знаете, сколько народу считает себя эльфами, гномами? Ну, орками мало кто себя считает, да? Но урукхайны считают себя достаточно большее количество людей. То, что верят в страну Урукхай, да я бы не хотел, чтобы люди зациклились на этой стране. Какое-то мироощущение, мироотношение, чтобы взяли, возможно. Но превращать в себя человека, который бегает по горам там, с мечом в руках в 21 веке, зачем?
Но и в рациональном 21 веке люди ждут и ищут сказку. Книга «Урукхай» или «Путешествие туда» в вятских книжных магазинах стала почти бестселлером, рассказывает продавец Наталья Быкова.
Каждый день берут книгу. 1-2 экземпляра, но каждый день. Просто приходят, спрашивают, где у вас такая книга? Я говорю, вот, пожалуйста, вот, берите. Такая-то цена. Берут и уходят. В основном молодые люди от 20 до 30 лет. А женский пол как-то поменьше, естественно. В основном мужчины. Но, может быть, хочется людям сказки, хочется побывать в сказке, поэтому и читают.
Чтобы попасть в сказку, достаточно открыть первую страницу книги «Урукхай». И под бодрые марши вы отправитесь в путешествие туда.
Мы пройдем через тысячи бед. Мы отыщем, где спрятан ответ. На проклятый вопрос, что звучит в нас сейчас, где земля и где небо для нас.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут утра. Коротко о главных новостях. Ранее неизвестная палестинская группировка сегодня взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. Сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. Швейцария экстрадировала в Россию бывшего российского министра Евгения Адамова. В пятницу вечером Адамов вылетел из Цюриха в Москву на чартерном российском самолете. В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатума российским властям, а не американским, по запросу которых он был арестован в мае в Берне. Президент Украины заявил, что его страна не намерена конфликтовать с Россией, отметив, однако, что в переговорах по газовой проблеме не следует оказывать какое-либо давление. Виктор Ющенко вновь назвал экономически необоснованной предлагаемую Россией цену в $230 за 1000 кубометров газа для Украины. В Карачаевске убит начальник ГАИ РОВД майор Руслан Мамчуев. На севере Москвы в результате покушения тяжело ранен предприниматель Владислав Макашов. Он владелец фирмы, поставляющей в Москву запчасти к иностранным автомобилям. Сегодня утром в столице индонезийской провинции Центральной Сулавеси в результате взрыва бомбы убиты 8 и ранены более 40 человек. Взрыв произошел в христианской части города Палу, на рынке, где продается свинина. ООН и США выразили обеспокоенность в связи с гибелью 12 суданских беженцев в столкновениях с полицией в Каире. Бывший вице-премьер Сирии Абдул-Халим Хаддам заявил, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири в его адрес неоднократно звучали угрозы от сирийского руководства. Джордж Буш подписал закон, запрещающий жестокое обращение с заключенными.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. В заснеженных городских и сельских пейзажах Московской области привычные персонажи – трудовые мигранты. Особенно, если они чистят города от снега. Хотя большинство так называемых гастарбайтеров трудится вдалеке от людских глаз. На стройках, на фабриках, в теплицах, коровниках, овощебазах. Говорят, что без них сельское хозяйство в Подмосковье давно бы вымерло. А приезжие работают за маленькую зарплату. 30-летний Марат приехал несколько месяцев назад из Узбекистана. В бригаде земляков он чистит дворы и тротуары от снега, который сменил опавшую листву. Пока срастаешь месивом борется легкий трактор, люди с лопатами пережидают, и можно задать несколько вопросов.
Конечно, интересно, тут столько много снега, как в сказке, короче говоря.
В его родном Узбекистане сейчас тепло и сухо.
У нас сейчас вроде жарко, говорит, сухо. Скоро Новый год. У нас тоже так же будет.
В Узбекистане, говорит, Новый год – праздник государственный. Но есть еще один Новый год – Навруз. Он 22 марта, и это больший праздник, чем тот, что придет 1 января. В семье Марата этот Новый год будут встречать без хозяина. Он на заработках уже получил деньги за первый месяц работы и отослал их домой.
Ну, условия немножко, конечно, с деньгами трудновато. Вот приехали на заработок, зарабатывали, что деньги получали. Нормально пока.
Здесь у него все складывается спокойно. Они на легальном положении, у предприятия договор с муниципалитетом. Местные жители не обижают, разве что пьяные.
Ну, так немножко, некоторые так, может, пьяные, а так относятся хорошо. Живем вроде нормально.
Марат телосложение довольно хрупкого, выглядит намного моложе своих 30 лет.
У меня семья, жена, двое детей, сын, дочь. Ну, сыну Азатбек, а дочку Азиза. Переводится как милая такая же.
Жена Марата не работает, потому что воспитывает детей. Пособие, как и в России, государство выплачивает очень небольшое.
Ну, так, на хлеб хватает. Дети пока еще маленькие. Сыну скоро будет 4 годика, а дочка 2 годика будет.
На заработки он приехал, хотя утверждает, что на родине есть работа.
Почему работа? Много, конечно. Ну, мы же тут слышали, что тут можно зарабатывать. Хорошо, вот и приехали зарабатывать.
У Марата еще 10 братьев и сестер, он по возрасту средний.
Все в разных местах работают, кто где начальника, кто простым рабочим работает. У меня брат один в этом работает, быты, чертежи всякие вот это.
Новый год, говорит, в Узбекистане встречают так же, как и в России, семейно, с шампанским и подарками.
Детям конфеты, шоколады, игрушки всякие. Сыну машину подарили. Ну, я марку не помню, конечно, с пульта управления. Я деньги отсрывал, чтобы мать купила им.
Так что дети Марата получат подарки к этому Новому году, а вот увидятся они позже, когда отец вернется с заработков.
Ну, чтобы они не беспокоились, чтобы у меня все нормально. Желаем им удачи, здоровья, чтобы все было хорошо.
В Узбекистане Дедушку Мороза называют, конечно, по-другому – Корбобо. Так что Марат спокоен за свою семью. Такой декабрьской эстафетой русский Дед Мороз, занесший снегом Россию, поможет узбекскому Корбобо доставить детям в теплую страну подарки от отца, которого так ждут домой. Марат вспоминает, как его провожали на заработки.
Скорее, что вернулся, скорее заработал и вернулся домой. Ну, надеюсь.
А пока Марат и вся бригада из Узбекистана чистят снег на улицах этого подмосковного городка, здесь, на центральной площади, уже стоит украшенная красавицей елка. И детишки катаются со снежных горок, которые насобирали люди, приехавшие сюда издалека. В новогоднюю ночь они наверняка почувствуют себя довольно одиноко, но за тысячи километров отсюда в их семьях на своем языке их родные будут молиться за удачу и здоровье своих кормильцев. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Череду новогодних торжеств открывает праздник католического Рождества, который проводится в восстановленном приходе Успения Пресвятой Девы Марии. В ночь на 25 декабря прошла торжественная рождественская месса. Служил настоятель местного католического прихода отец Марио.
Рождество есть такой момент истории, который, можно сказать, что меняется все смыслы. То есть, когда Бог стал человеком, это для нас, для христианина, это большая радость и надежда.
Прихожане говорят, что не столько Новый год, но именно Рождество для них – главный праздник года.
Рождество, по какому бы стилю оно ни было, по какому бы календарю, любой христианин не может не праздновать его, не считать это действительно праздником своим.
Светлый. Ну, это, наверное, самый лучший праздник в году. Не Новый год даже, а именно Рождество.
Традиционно к новогодним праздникам нижегородские скауты доставляют в город священный огонь из Вифлеема. В специальной лампаде огонь пересекает несколько границ различных государств и прибывает в Нижний Новгород, где распространяется по приходам и домам для всех желающих, говорят члены Нижегородского скаутского союза.
Этот огонь, он как бы символ единения всех перед Рождеством.
Его освещают на границе с Белоруссией в православном храме, и дальше огонь уже идет по православной цепочке.
Всех с Рождеством Христовым!
Несмотря на изобилие искусственных елок в магазинах, горожане покупают натуральные елки на уличных базарах.
Иду из универсама, смотрю, елки. Надо присоединиться, почем в этом году елки стоят.
От 300, в зависимости от высоты. До 1000 рублей в среднем. Вот такая 500 рублей. Пушистая, большая, высокая.
В Нижнем Новгороде уже более 40 лет существует удивительная традиция. В дневном стационаре первой психоневрологической больницы новогоднюю елку подвешивают к потолку макушкой вниз. Перевернутая двухметровая елка не достает до пола приблизительно метр. Как объяснил главный врач больницы Ян Голланд, перевернутая елка будет в пациентах больницы чувство юмора. А врачи больницы Мария Денисенко и Виктор Гурский так комментируют эту традицию.
Никто же не запрещал вешать елки на потолок. Просто как-то вот привыкли все на пол. Можно и на потолок, почему бы нет?
Когда мы все начнем относиться к людям, которые болеют и душевными заболеваниями, что им можно быть не такими, как все, и у них елка может быть не такая, как у всех, то, я думаю, мы станем сами добрее.
Впрочем, на главных площадях города уже поставлены и украшены обычные ели, вокруг которых собирается множество народов, в том числе из пригородов.
Такая замечательная, красивая елка с огоньками, со свечами, с игрушками. Мы и потанцевали, и попрыгали.
Приехали из города Богородска за 40 километров. Приехали посмотреть на Деда Мороза, главного Деда Мороза.
Главный Дед Мороз России прибыл в Нижний Новгород на самую большую елку города. Там идет народное гуляние с фейерверками и концертами.
Дед Мороз, милости просим к нам! К нам! Здравствуйте! Нижегородцы! Здравствуйте! приехал, чтобы поздравить вас с Новым годом!
По специальной телефонной линии дети заранее заказывали себе подарки от Деда Мороза.
Хочу на Новый год куклу Барби.
Хочу, чтобы у меня был компьютер.
Я бы хотел в качестве подарка от вас приобрести новый телефон.
И Дед Мороз обещал постараться для нижегородских детей. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Всю предновогоднюю неделю на ставропольских улицах царило праздничное оживление. Кто-то покупал голубую ель, цена которой доходила до 2000 за дерево. Кто-то выбирал сосну, ту, что пониже и подешевле.
Цена у нас доступная, я вам скажу. Со всеми находим общий язык. Кому надо, там помогаем.
Я, например, выбираю, потому что она 200 рублей стоит, вот эту елку. По цене, по красоте. Вот смотрю, иголочки ничего, она не желтая, зеленая елочка.
Чем же им запомнился год уходящий? Поинтересовалась я у прохожих. И, на удивление, не услышала ни одной жалобы, ни одной раздраженной отговорки. Люди словно забыли в предновогодней суете обо всех своих бедах и сложностях уходящего года, вспоминая его лишь добрыми словами.
Много приятностей принес, успехов. Квартиру купил, трехкомнатную.
У меня мама родила сестренку Лизу.
Нам в этом году в модельном агентстве повысили зарплату. А еще я начала петь. Шансон в Железноводске, студия звукозаписи там есть.
Мы купили машину, стиральную машину, боже, это же мечта любой хозяйки, так хорошо.
Женился, вот для меня это хорошо.
Мы приобрели много новых друзей, хорошо закончили этот год, все отлично.
В 20-х числах декабря Ставропольское краевое отделение Пенсионного фонда России полностью рассчиталось с выплатами пенсии за год, о чем поспешило отрапортовать журналистам. В крае, как и в целом по стране, выросли тарифы на коммунальные услуги, но, к примеру, пятигорчане стараниями правозащитников целый месяц платили за ремонт и содержание жилья по ценам 2002 года. Затем их подняли вновь. Скорая помощь в Ставрополе снова стала бесплатной благодаря нашему вмешательству, отметили в краевой прокуратуре. Перемены в политической жизни края глобальными, пожалуй, не назовешь. Осенью этого года на третий срок был назначен губернатор Александр Черногоров. Благодаря скандальной истории с назначением губернатора, 4 ставропольских хутора получили водопровод. В канун представления на должность кандидатуры Черногорова президентом России никому неизвестная хуторянка вмешалась в четкий сценарий, пожаловавшись главе государства на отсутствие в районе питьевой воды, тем самым едва не лишив губернатора кресла. Минувшим летом хлеборубы получили самый большой за всю историю земледелия на Ставрополье урожай – 6 800 000 тонн лучшего по качеству в стране зерна. В новом году 30 тысяч семей, живущих на Ставрополье, получат льготы по оплате коммунальных услуг, а бюджет края пополнится 600 миллионами дополнительных федеральных рублей, сообщает Краевое министерство труда и социальной защиты. Конечно, каждому из жителей края год 2005 запомнится своими радостями и проблемами, победами и неудачами. А пожелания у всех похожи.
На следующий год дом построить. Свой дом. Это мечта.
Детей поднять. Все планы мои.
Здоровье самое главное.
Я поступаю в институт. Я бы хотела поступить удачно в ПГЛУ. Побольше себе хороших оценок в институте.
Ну вот хотя бы съездить на Урал. К родным, конечно, да. Там брат у меня, сестра.
Денег, конечно, побольше, само собой. На все нужны деньги, на все потребности.
Я просто хочу, чтобы все жили получше. Подобрее люди были.
Лада Леденева для Радио Свобода. Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С 1 декабря и по старый Новый год в Самаре проходит необычная новогодняя благотворительная акция «Подари мечту». Во время акции любой самарец может помочь исполнить свою мечту детям из социального приюта «Подросток». Здесь воспитываются ребята, оставшиеся без попечения родителей, а также юные беспризорники и сироты. Свои новогодние желания ребята озвучивают в эфире телепрограммы «Самарский телевестник».
Хочу, чтобы на Новый год подарили магнитофон. Ну, так как люблю музыку послушать, ну, все такое. Ну, не машинки же играть с мягкими игрушками.
Я хочу, чтобы мне на Новый год подарили Лего Бионикл конструктор.
За время акции самарцы передали для детей из социального приюта немало игрушек, одежды и сладостей. Все подарки были адресованы персонально тому ребенку, который поделился своей мечтой в телеэфире. 28 декабря самарцы вручали первую часть подарков маленьким воспитанникам приюта подростков.
подросток. Новогодние мечты детей были исполнены. Кто-то получил в подарок снегоход, кто-то велосипед, кто-то машину или куклу Барби. Воспитанник приюта Андрей рассказал, что счастлив. Исполнилась давняя мечта мальчика. В подарок на Новый год от Деда Мороза он получил диск с компьютерной игрой.
Как там называется-то фильм?
Гарри Поттер.
Классный какой. Дедушка, ты где нашел-то это в лесу-то?
Не стану узнать, да?
А по-моему, это игра.
Ты заберешься?
Да.
Вот игра это.
Благодаря необычной для Самары акции новогодние подарки получили все 45 воспитанников социального приюта. Самарцы делают мир добрее, поделилась руководитель комитета по делам семьи администрации Самары Светлана Найденова.
Я знала, что у нас в Самаре добрые, отзывчивые люди. Но когда получаешь этому подтверждение, вот такое материальное, всегда очень приятно.
Благотворительная акция «Подари мечту» не закончилась с вручением подарков, говорит участница акции Елена Артемьева.
Что сотрудники вкладывают в организацию этой благотворительной акции огромный труд и честь своей души. Но все это окупается беспредельной детской радостью.
5 малышей из социального приюта подросток проведут зимние каникулы на родине. Родине Деда Мороза в Великом Устюге. Подарками, полученными во время акции, ребята из подростка решили поделиться с другим самарским социальным приютом для детей под названием «Ровесник». Главное счастье – это когда твои мечты сбываются, поделился Миша, юный воспитанник социального приюта подросток.
Я поздравляю всех самарцев с Новым годом, с новым счастьем, чтобы у них все мечты сбывались.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Липецк, Андрей Юдин. Фламенко – это праздник. Фламенко зажигает. Танцы в стиле андалузских девушек привлекли своей грациозностью темпераментных мачо. Стук каблучков. События, происходящие не в Испании, а на сцене музыкальной школы номер один города Липецка. Танцевальный ансамбль «Триана» исполняет танцы «Севильян». Руководитель танцевального коллектива «Триана» Елена Мурашова.
Занимается очень много народу. У меня есть группа любителей, это как непосредственно школа фламенко, обучаются здесь все возраста, от 12 лет я набираю. У ребенка должен сформироваться позвоночник, ритм, музыка, чувства, движение, потому что фламенко это не только танец, это больше, чем танец, это очень мистическое что-то. Поэтому здесь, когда человек увидит, когда почувствует, что это его, это огненное. Очень схоже с нашим с русским переплясом, зажигательное, огненное, но что-то необычное.
Самая юная участница танцевального ансамбля – Настя. Ей 10 лет.
Мне рассказала моя подруга фламенко. Я по телевизору смотрела. Мне очень нравится там кастаньеты, веера, юбки. Я не боюсь проломить пол, правильно дышу, нам учат. И стараюсь все на вздохе делать. Здесь нас учат правильно дышать, осанку разрабатывать. Для себя поняла. Правильно держим руки, работают все мышцы тела. Мы ритм отстукиваем. Мы слышим музыку, ритм, пытаемся повторять.
Участницы коллектива рассказали о том, что для них означает танец фламенко и что значит для них выступить на сцене.
Волнуюсь, но все равно стараюсь смотреть в глаза зрителя, не волноваться.
Меня переполняют бурные эмоции, когда я танцую. И мне очень нравится танец, я люблю кастаньет тоже. Ритм, музыка, вообще люблю испанский язык.
Мне нравится вот эта страсть, вот эта зажигательность. И если ты музыку не слышишь, тебе эти танцы не подойдут, ты ничего не станцуешь. Здесь они более сложные, сразу скажут. Это танцы, они более женские. Поэтому нужно чувствовать вот эти все ритмы, вот эту страсть и зажигательность, заводить публику, что мы сегодня сделали.
И для вас самый популярный и любимый танец в Испании – это севильяно.
Колокола Мкардовы, зорька радов, колокола звонкие, бей, гранада. Колокола слушают из тумана, андалузские девушки утром рано.
Праздник под названием «Фламенко» продолжится и в новом году. Для радио «Свобода» Андрей Юдин, Липецк.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Конец уходящего года отмечен в столице Мордовии театральной премьерой. Премьерой для Саранска весьма редкой. Новый спектакль представил зрителям не профессиональный коллектив, а молодежный самодеятельный театр-студия «Мы». Редкой в первую очередь потому, что именно самодеятельных театров, тем более молодежных, в городе сейчас почти не осталось. Для работы артисты выбрали филатовский сказ про Федота Стрельца. Это первая серьезная постановка театра-студии, который готовил раньше так называемые социальные спектакли. Трудились, как всегда, сообща, вместе заучивали текст, вместе шили костюмы, готовили декорации, решали вопросы музыкального оформления.
Обошел меня Стрелец, а ведь знал, что я вдовец. Ну-ка, живо эту кралю мне доставить во дворец.
Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво отбила девчонок у друзей своих.
Исполнитель роли царя Андрей Минин. По его признанию, во всех постановках самодеятельного театра ему всегда приходится играть отрицательных персонажей.
Отрицательных персонажей более ярко, их можно сыграть более ярче, веселее. Можно подурачиться, можно импровизировать кое-что.
А вот Андрей Юдин играет в постановках театра исключительно положительных героев. И в последнем спектакле у него роль Федота Стрельца.
Я сам такой вот, что просто я еще сам человек добрый очень. Вообще люблю справедливость, не люблю вот тут царь самый плохой герой в этой сказке. Не люблю таких людей, как он.
Свой новый спектакль студийцы представили на сцене городского дворца детского творчества. По признанию зрителей, постановка им очень понравилась.
Спектакль очень-очень понравился. Мы получили такой большой заряд положительных эмоций, несмотря, может быть, на то, что это все-таки самодеятельный театр, в каких-то, ну, мелких, так скажем, штрихах это проглядывалось. Впечатление, конечно, очень положительное. Самодеятельные артисты, они, конечно, более эмоциональные, более как-то непосредственно, что ли. Вот. А сама постановка, она, конечно, актуальна будет, наверное, на все времена, потому что сказка Филатова, она вот как зеркало, она отражает и наше время, и зрители между собой переговаривались, узнавая вот в его сказочных образах даже каких-то современных героев.
Ну-ка, нянька, подь сюда! Принимайся за труды! Рви из темечка волосья те, которые седые, а какие не седые, ты укладывай в ряды. Да полегче гребешком-то! У меня ж там не сады!
Каждый видит в этом спектакле свое. Но постановка все-таки о любви, утверждает режиссер Марина Малова.
Может быть, это слишком широкое понятие. Сегодня мы понимаем любовь по-разному. Думаю, просмотрев эту сказку, каждый может себе сделать вывод. То есть, может быть, это сказка о любви одного человека к другому. Может быть, это сказка о любви к своему делу.
В начале Нового года студийцам предстоит показать свою новую постановку несколько раз. В рамках одной из благотворительных акций они проедут со спектаклем по нескольким социальным учреждениям республики. Покажут сказ про Федота Стрельца в пансионатах для престарелых и инвалидов, в детских домах-интернатах. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
Здравствуйте, красные девицы! Здравствуйте, добрые молодцы! Праздника дожидаетесь?
Да!
Добро пожаловать к нам в гости!
Так встречают гостей на конюшне Челябинского клуба «Гармония» под Новый год. Заколдованных Деда Мороза и Снегурочку изображают канадский першерон Петя и пони Моника. Новогодний утренник в окружении леса и лошадей проходит веселее, чем традиционная елка в каком-нибудь доме культуры. О том, что такое новогодние рождественские праздники в русской традиции и как они связаны с лошадьми, рассуждает руководитель клуба Татьяна Кадочникова.
Сегодня ребенок, особенно городской, лишен возможности общаться с природой, а уж с лошадьми для них это вообще редкая очень возможность. И когда мы задумывали идею елок в конном клубе, мы преследовали именно вот эту цель. И второе, чтобы мы через вот этот интерес ребенка к природе немножко восстановили наши традиции. Потому что когда-то на Руси празднование Нового года – это было обязательно празднование и с участием домашних животных. На Руси когда-то лошадь – это было существо, от которого зависело благополучие крестьянина. Если лошадь, например, не приведи Господь, заболевала, или с ней что-то происходило, какой-то травматический случай, то для семьи это означает, означало то же самое, что потеря кормильца. И за историю существования русских людей была создана целая обрядовая культура, которая предполагала защиту любимого животного, от которого так много зависело в быту, от злых духов, злой напасти и так далее. И вот когда мы готовились к этому празднику, мы постарались возобновить, восстановить, оживить наши знания об этих традициях. Все обряды, они же все были игровые, они такие невымученные, незамороченные были. Это вот, например, для того, чтобы лошади с глаза и от напасти ее защитить, нужно было в рождественские праздники, святки, колядки, Рождество, нужно было 3 раза обежать вокруг конюшни. Ребятишки с удовольствием бегают вокруг конюшни, прямо устанавливают рекорды.
Гости наши дорогие, а позовем мы с вами Дед Мороза на наш праздник?
Да!
А давайте его покличем громко-громко.
Давайте все вместе. Дедушка Мороз.
Все вместе.
Дедушка Мороз.
А где же Дедушка Мороз, внучка твоя, Снегурочка? А давайте, ребятки, и Снегурочку позовем.
Снегурочка!
Жанка,
вот она! Ура!
Дети довольны. Мало того, что многие из них впервые видят рядом с собой лошадь, им еще предоставляется возможность покататься верхом, побегать в волю вокруг конюшен и соблюсти таким образом древнерусские обычаи.
Вы хотите провести необычный Новый год? Святки, колядки, Рождество на природе с лошадьми. Милости просим к нам в гости.
Мне очень понравился Новый год, все так необычно, первый раз увидела лошадей, прокатилась, все понравилось. Вывели нам пони и тяжеловоза, это были заколдованные Снегурочка и Дед Мороз, мы их потом расколдовывали, делали всякие конкурсы, задания выполняли, а потом мы их расколдовали, Баба-Яга расколдовала, и нашли мы их в конюшне. Было очень здорово.
Баба-Яга была очень страшная и противная, она все время ворчала. Она мне не совсем понравилась, но потом она все-таки нам расколдовала Деда Мороза. Розы и Снегурочку. Лошади, они умные и, ну, любят тоже людей, как и мы их.
Накануне Рождества дайте коровку масляную головку.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель. Землетрясение в Пакистане, суд над Саддамом Хусейном, пленки расстрела в Сребренице, 60-летие удара по Хиросиме, бойня в Андижане. В течение года обо всех этих событиях в нашей программе рассказывали люди, те, для кого все это часть судьбы. В итоговом выпуске года мы вспоминаем эти рассказы. Программа «Время и мир». Слушайте 31-го в 21 час с повторением 1 января в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».